Честно сказать, я вот не помню, чтобы про саммит НАТО так много говорили. Еще не состоявшийся, еще только запланированный саммит НАТО в конце июня он состоится. Говорят, что пригласят Украину. А вот поедет ли на мероприятие Владимир Зеленский, еще пока не решено. Ну надо же. Ну, в связи с этим хотелось бы отметить, что Сергей Лавров сегодня сказал, ОДКБ это баланс для нелегитимных действий НАТО. Всем ясно, что Североатлантический альянс не в состоянии вершить судьбы Европы, говорит министр иностранных дел России. Еще одна приглашенная на собрание, на этот саммит страна, это Южная Корея. Южная Корея на саммите НАТО. Ее президент уже подтвердил участие. Он не такой, как Зеленский. Он уже сразу подтвердил участие, оказывается. Ну, чего ждать от этого саммита? Чего ждать от альянса, я не буду спрашивать, а чего ждать от саммита сейчас попробуем понять. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук, Илья Крамник с нами на прямой связи. Здравствуйте, Илья Александрович.
Добрый день, Евгений.
Илья Александрович, скажите, вы вот ожидаете чего-то от этого саммита НАТО? Помните, они в Рамштайне собирались? Ну, собрались, ну и что?
Смотрите, собственно, основное, что можно ждать, уже объявлено, будет принята, очевидно, новая стратегическая концепция НАТО, давно анонсированная, в которой Россия, в частности, объявит официально противником альянса. Вот. Это будет, видимо, наиболее существенное такое долговременное изменение, поскольку в соответствии с этими документами НАТО в дальнейшем выстраивают как свою политику, свои военные, в том числе, планы. А вот будут ли какие-то изменения вот прямо здесь и прямо сейчас, в частности, будут ли подвижки с приемом в НАТО тех же Финляндии и Швеции, вот об этом мы пока гадаем, поскольку ответа ясности тут еще нет.
Поскольку Эрдоган тут всем...
Да.
Илья Александрович, вы вот по поводу этой концепции много говорят. Объясните мне, интересно, там они... будут, напишут, что Россия плохая, она у них, да, будет, она там, кто там, враг, соперник, кто там еще, ну, что-то они такое напишут, да. А до этого там мы с вами, Илья Александрович, были абсолютно уверены, что они Россию своей подругой считают, и что не направляют сюда свои ракеты, потому что это у них не написано, это было, ну, да, да, не нацеливают, не направляют, не нацеливают, я вот, конечно, об этом, да. Ну, то есть мы же-то понимаем.
Нет, ну, смотрите, в чем дело. Это все достаточно долговременный процесс. И, действительно, был период, когда Россия в стратегических документах НАТО обозначалась как партнер, и в стратегических документах США тоже обозначалась как партнер. И, собственно, был период достаточно такого эффективного сотрудничества между Россией и НАТО, когда вроде бы фиксировались разногласия, разумеется, они никуда не уходили, они были всю дорогу. Вот. Но считалось, в общем-то, что обе стороны стремятся к какому-то миру лучшему, чем то, что было раньше, и хотят сотрудничать для достижения этого мира. Но, собственно, главным препятствием стала как раз активность НАТО на территории бывшего Советского Союза и, в первую очередь, активность на Украине. Поскольку вот когда, собственно, пошла речь именно о таком уже фактическом отколе Украины от России с угрозой ее вступления в НАТО, при том, что неоднократно заявлялось неприятие России этого возможного шага, тут уже как бы стало ясно, что, в общем-то, если НАТО и хочет какого-то будущего мира, то исключительно по собственным лекалам, без учета мнения России. И, естественно, вот с этого момента отношения начали необратимо портиться, и вот эта фиксация положения...
Позвольте, я уточню, Илья Александрович, потому что, ну, так-то вы нам, мне кажется, это уже объясняли, но здесь хотелось бы понять, а вот по вашему ощущению, в какой именно период нашей истории это случилось? Вот в какой именно период истории вдруг НАТО и Москва поняли, что ой-ой, что-то не получается с партнерством, как хотелось?
Ну, я думаю, что это вот первая половина прошлого десятилетия, то есть 2010-е годы. Сначала произошла Ливия, когда мы вроде как не собирались действительно серьезно защищать Каддафи, представлять им военную помощь, но и никак не были готовы согласиться с военной операцией. Тем не менее, эта военная операция состоялась, хотя документ Совбеза ООН не давал как бы разрешения на ее проведение. Затем началась гражданская война в Сирии, где, собственно, уже страны НАТО оказывали прямую военную поддержку сирийской оппозиции, и при том, что сирийскую оппозицию крайне трудно назвать поборниками демократии и прав человека. И здесь отношения уже начали охлаждаться зримо. Затем вот произошел украинский кризис, и здесь как бы все уже стало...
Здесь уже даже вообще да. Вопросов нет по поводу украинского кризиса, конечно. Ну вот говорят, что Зеленского вроде как на саммит НАТО в Мадриде пригласили. У меня сразу же возникает вопрос, и что? Ну вот пригласи, и что?
Не жду чудес, потому что какое-то действительно существенное изменение может произойти в текущей ситуации, если только НАТО прямо впишется своими войсками. Но мы все понимаем, что это невозможно.
Ну просто вот съездит.
Да, съездит. Ну, может, едет, может, нет.
Может так, выступит. Да. Он любит так, знаете, на расстоянии выступать.
Выразить ему примерную поддержку.
Ну, понятно. Понятно. Хорошо. А по поводу Южной Кореи? По поводу Южной Кореи. Слушайте, ну, Южная Корея там. Это потому что Северная все ракетами пуляет регулярно.
И да, и нет, не только. Ага. Скажем так, есть НАТО как такого, то есть блок североатлантических государств, союзников США. Есть другие страны, союзники США, не менее, не редко более развитые, чем подавляющее большинство европейских стран. Вот Северная Корея – это одна из них.
Южная Корея
– это одна из них. Это одна из этих стран. Очень развитая промышленная держава. Весьма сильные в военном отношении государства. И, кроме того, это активный такой технологический партнер НАТО в ряде военно-промышленных программ. И учитывая, что сейчас происходит в Юго-Восточной Азии, учитывая рост военной мощи Китая, в первую очередь Китая, учитывая усилия США, направленные на сдерживание Китая, им хочется, конечно, как-то, чтобы их союзники Штатов во всем мире, в большей степени бы их поддерживали. И с этой точки зрения, как раз присутствие на саммите НАТО одного из самых активных государств в Восточной Азии, вдобавок с мощным военным потенциалом, может позволить договориться о каких-то мерах взаимодействия именно на Дальнем Востоке. Что сейчас нужен США. Это и главный интерес перенаправления своих усилий союзников против Китая.
А я вот думаю, я сначала подумал, что меня троллят. Вот вопрос в WhatsApp пришел. А Россия тогда позовет Северную Корею в ОТКБ как противовес дружбе Южной Кореи с НАТО? Я сначала подумал, что меня троллят, а теперь думаю, а, собственно, а неплохая идея?
Ну, сейчас мир такой, что трудно гарантировать.
Что угодно.
Чего не будет, так что стоит посмотреть.
Не, ну, в принципе, а что такое... Хороший ответ. По поводу Швеции и Финляндии в НАТО, вот, да, мы говорили. И там вот Эрдоган рано или поздно согласится, да, там что-то выторгует себе и согласится.
Ну, я думаю, да, что его убедят на тот или иной компромисс, хотя у нас каким будет этот компромисс, пока это сложно сказать.
Ага. Но я смею предположить, что вы были или в Швеции, или в Финляндии. Вот я смею предположить. И я такой думаю, ну, Илья Александрович, так туда приезжаешь и понимаешь, что это, ну, по сути, это западные натовские страны. Вот Эстония нет, вот туда приезжаешь и понимаешь, что это совок. А приезжаешь в Финляндию и понимаешь, ну, это натовская страна, ну, что вы мне рассказываете, что она нейтральная? Ну, нет разве? И вот теперь говорят, знаете, Финляндия вступит в НАТО. Ну, и пусть она там, фактически, она и так ведь там была, ну...
Ну, по большому счету, вы во многом правы, потому что действительно Финляндия и Швеция, в общем, тоже, они более активно взаимодействовали с НАТО, чем многие страны, которые формально являются членами блока. Они активно закупают западное вооружение, они сами продают вооружение многим членам НАТО, различные. Финляндия и Швеция имеют собственную промышленность. Швеция, она поболее развитая, у финнов чуть поменьше, но и те, и другие производят оружие. Вот. Они активно участвуют в совместных учениях. Так что в каком смысле да, это уже партнеры НАТО, независимо от того, являются они членами блока или нет.
А что тогда поменяется? Вот пустит их туда Реджеп или нет?
Ну, есть как бы такое понятие «все как у людей». Вот сейчас все как у людей в Европе, это надо быть.
Понял, понял. Ну и возвращаясь к ОДКБ, вы слышали вот это высказывание о том, что дело не в том, сколько стран присутствует, сколько стран подписали этот документ, сколько в организации присутствует, а качество взаимной помощи. Да. И в этом главное отличие от НАТО. Значит ли это, что ОДКБ в ближайшее время не стоит ожидать его расширения?
В определенном смысле да, поскольку, строго говоря, сейчас нет какой-то потребности критической в том, чтобы расширять ОДКБ. Никто из тех, кто потенциально может присоединиться, тогда не принесет каких-то новых возможностей, но может принести немало проблем. Поэтому ждать такого расширения не стоит. Ждать укрепления партнерства и связей ОДКБ с другими странами, я думаю, стоит. Это будут самые разные страны, от Монголии и Китая до той же Сирии и Ирана.
А зачем они нужны ОДКБ?
Так я же не говорю о том, что они будут в ОДКБ.
Партнерство, ну, знаете, это как, ну, партнерство. Да. Я пошлю вам открытку новогоднюю и скажу, что мы с вами, знаете, там, информационные партнеры.
Там, новогодними открытками дело не ограничивается, вот. В том числе и взаимодействие войск, это возможность использования военной инфраструктуры других стран, это совместные учения, это, в конце концов, общий взгляд на те или иные угрозы, которые позволят формировать в случае чего те или иные общие реакции на события. Вот. И, скажем, с тем же Ираном и с той Сирией у нас взаимодействие, по понятным причинам, давно налажено в целом. Но ему и есть куда дальше развиваться. Я думаю, что с тем же Ираном мы увидим в ближайшие годы достаточно крупный оружейный контракт с Россией.
Даже так. Только я вот хотел задать вам вопрос. А нужны, ну, мы-то Ирану нужны, а то мы все говорим Иран. Нам нужен Иран, например. А мы-то нужны Ирану. Такая очень сложная страна-то.
Ну, это действительно сложная страна, у нее собственные интересы, у нее давние достаточно интересы, но много есть сложных стран, с которыми Россия сотрудничает не без взаимной выгоды. Самый, наверное, яркий пример – это Турция, которая как бы вообще наш древний исторический противник, но, тем не менее, в ряде вопросов мы эффективно сотрудничаем от экономики до военно-технического сотрудничества. И с Ираном, скажем так, у нас противоречия меньше, чем с Турцией, а точек соприкосновений больше.
Даже так. Да. Илья Александрович, благодарю вас за разъяснение, за то, что нашли время сегодня с вами поговорить. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук. Илья Крамник был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну да, итак, вы слушаете «Радио Спутник», телефон прямого эфира 495-951-05-66. Нам можно написать в WhatsApp, Viber, в Telegram, плюс 7-968-766-3311. Все читаю, на все, наверняка на все отвечу.